Здравствуйте, дорогие мои ребята! Сегодня наш урок будет посвящен ориентированию. Мы поговорим о компасе, поговорим о географических картах и, конечно же, о кругосветных путешествиях. Итак, начинаем урок. В одном из мифов Древней Греции рассказывается о находившемся на берегу моря в большом здании с бесчисленным множеством запутанных ходов и коридоров. Здание это называлось лабиринтом, а посередине этого сложного сплетения ходов жило чудовище, которое хватало заблудившиеся жертвы и больше уже не выпускало из своих лап. Но в конце концов один храбрый царевич прошел по всем коридорам и победил чудовище. А не заблудился он только потому, что прекрасная царевна дала ему клубок ниток. Конец нитки он привязал к входным воротам лабиринта. Он шел, разматывая постепенно клубок, а потом по нитке нашел и обратный путь. С тех пор слово «лабиринт» стало нарицательным. Так называется место, где человек среди множества ходов и путей легко может заблудиться. Улицы большого города бывают иногда запутанными, как лабиринт. Но наблюдательный человек с первого взгляда заметит, что трамвайные, троллейбусные линии ведут по городу, как когда-то нитка вела царевича по лабиринту. А потом ведь всегда есть несколько высоких зданий, видных издалека со всех сторон, которые тоже могут служить ориентиром. А если мы все-таки заблудимся, то полицейский охотно укажет нам путь. Индейцы находили дорогу в лабиринте лесных чащ тоже без сказочного клубка ниток. Они запоминали все, что замечали в пути, даже следы на земле. Одинокие деревья на равнинах, кусты, дальние холмы, горы, положение солнца на небе – все служило им путеводителем. На тропах они оставляли знаки, которые безошибочно показывали дорогу, идущим вслед соплеменникам. В районе собственного дома и мы хорошо ориентируемся. Мы знаем, например, направо или налево надо идти, чтобы попасть в школу. У какого перекрестка надо повернуть. Если мы живем на окраине города, то знаем, как пройти в центр. В деревне улиц меньше, поэтому и ориентироваться там легче. Если поблизости есть река, нужно запомнить, как надо идти, чтобы попасть в село, по течению или против. Знакомые деревья и холмы тоже помогут нам найти дорогу домой. Наблюдательный человек может даже нарисовать линии улиц вокруг своего дома. Великие путешественники, исследователи далеких, неведомых стран всегда знали, в какой стране находится их родина. В самом глухом месте, в любом лесу, среди неприступных гор или в безлюдной пустыне, мы всегда можем определить наше местоположение относительно стран света. Страны света – это север, юг, восток и запад. И не важно, что сейчас существуют приборы, позволяющие ориентироваться на местности или же просто узнать положение свое в том или ином месте, ну, скажем, по мобильному телефону. Эти знания, знания сторон света и знания ориентирования никогда не будут лишними и никогда не устареют. Итак, продолжаем. Восток находится там, где начинает брежить рассвет, а запад, где вечером солнце уходит за горизонт. Если правую руку протянуть к востоку, а левую к западу, тогда впереди будет север, а за спиной юг. Если мы не видели, где взошло и зашло солнце, ориентиром могут служить тени. Утром тень тянется к западу, а вечером востоку. Не следует пугаться и тогда, когда небо сплошь затянуло облаками. Деревья и камни подскажут вам, где находится север. Та сторона камней и деревьев, которая смотрит на север, всегда покрыта мхом. Ну, а уж мох заметить нетрудно. Ночью страны света можно определить по звездам. Большую медведицу увидеть на небе легко. В зависимости от времени года звезды этого созвездия располагаются по-разному. Но если две последние звезды мы мысленно соединим прямой линией, а потом продолжим ее еще примерно на 5 таких расстояний, то в конце этой воображаемой линии светит всегда очень яркая полярная звезда. Если стать к ней лицом, то прямо перед нами будет север, направо – восток, налево – запад, а сзади – юг. Китайцы уже очень давно заметили, что встречается в природе особая железная руда. Если кусочек такой руды положить на заостренный с двух концов брусок легкого дерева и спустить на воду, то этот маленький плод поворачивается всегда в одном и том же направлении, показывая концами на север и юг. Это открытие сыграло очень важную роль в жизни людей, потому что дало им возможность ориентироваться ночью и в тумане, во время дождя и в лесу, когда не видно неба. На основе этого древнего открытия китайцев был создан современный компас, надежный прибор для определения стран света. В средние века думали, что небо – хрустальный свод, опущенный на плоскую землю, а за небом живут ангелы. Трудно поверить, что всего несколько веков назад серьезные ученые укоризненно качали головами, если кто-то осмеливался утверждать: «Земля круглая». «Земля круглая? И чего только не придумают», — говорили они. В те времена люди думали, что если отправиться через горы и долы, моря и леса, то в конце концов можно дойти до края Земли. Неудивительно, что они думали так. Ведь куда ни посмотришь вокруг себя, земля всюду кажется плоской. Ну а что находится позади синего свода неба? Этого люди уже не знали и думали, что что-то вроде хрустального купола. Вы уже знаете, ребята, что земля не плоская и небо не хрустальный свод. И вы можете смело сказать об этом где угодно и кому угодно. Вас еще даже и похвалят: молодцы, ребята, хорошо учитесь. А ведь было время, когда говорить о том, что земля круглая, считалось страшным преступлением. Церковь внушала людям, что это богохульство, учение сатаны. Тех, кто пытался доказать, что земля круглая, пытали, жгли на кострах, как самых опасных преступников. Мрак невежества царил среди людей. Церковь ожесточенно преследовала каждого, кто осмеливался мыслить. И сейчас еще эту эпоху называют мрачным средневековьем. Но начнем по порядку. С незапамятных времен человек мечтал о путешествии в дальние страны. Новые земли, обычаи и прежде всего возможность сбыта своих товаров, торговля – все это побуждало людей к путешествию. Поэтому первые путешественники, открыватели новых стран, были, как правило, купцы. С давних времен они отважно путешествовали, пренебрегая опасностью кто пешком, кто верхом на лошади, кто по морю, а кто и на верблюде, добирались купцы до неведомых стран. Купцов привлекали прежде всего те страны, откуда можно было вернуться с грузом товаров, которых не было в их стране. Дорого продавая привезенные сокровища, купцы вознаграждали себя за труд и постепенно богатели. Что же считалось в те времена сокровищами? Золото, серебро, бриллианты, жемчуг, ароматические масла, драгоценные камни, шелка и различные пряности. Да-да, сказочные пряности далекого Востока. У нас на континенте в Европе и в Евразии долгое время не знали ни черного перца, ни имбиря, ни корицы, ни мускатного ореха. А узнав пикантный вкус этих пряностей, богачи не жалели денег на их приобретение. Знаменитым купцом-путешественником был венецианец Марко Поло. 600 лет назад, в 1271 году, он вместе со своим отцом и дядюшкой отправился в дальний путь. Страны в далекой Азии, где они побывали, где царил монгольский хан, представлялись в те времена европейцам концом света. 24 долгих года путешествовал Марко Поло. Когда через 24 года он постучался в ворота своего дома в Венеции, семья с трудом узнала его. Венецианцы дивились его толстой, неуклюжей шубе, необычной высокой шапке, но больше всего на рассказам Марко Поло о его странствиях. Он рассказал соотечественникам о такой стране, где из земли бьет фонтан горючей жидкости. И это была не сказка. Многие из вас уже знают о крупных месторождениях нефти в окрестностях Баку. Марко Поло рассказывал и о стране, где печи топят черными камнями. А потом он показал кусочек материи, которая не загоралась от пламени свечи. Вы наверняка знаете этот огнеупорный материал. Он называется асбестом. Из асбеста делают рукавицы для доменщиков. И Марко Поло рассказывал еще, что в стране великого хана есть замечательная курьерская почта, что города там благоустроены, казна полна драгоценностей, золота, серебра, жемчуга. И еще много удивительного узнали европейцы от Марко Поло. Величайшей заслугой Марко Поло было то, что он описал свои впечатления. После того, как его книга увидела свет, в Европе стало крепнуть намерение разведать, а то и завоевать богатую Индию и полный чудес Китай. И еще Японию, которую Марко Поло называл Цыпангу. Итак, теперь вместо мирных купцов на восток собирались идти закованные в броню рыцари, чтобы отнять у народов восточных стран то, что до сих пор окупалось. Сокровища, пряности, все, чем богата Азия. Но путь, ведущий в Индию, лежал через Турцию и был закрыт для венецианских купцов. Неверные, как называли турков, исповедующих магметанскую веру, хорошо сражались, были стойкими солдатами, поэтому надо было искать иной путь в Индию. Это было нелегко. Иной путь лежал через море. Для того, чтобы морским путем попасть из Европы в Индию, следовало обогнуть Африку. А вокруг Африки неведомые бурные моря, берега ее населены странными чернокожими людьми. Но ведь в Индию можно попасть и другим путем. Ну, скажем, проплыть на корабле вокруг земного шара. Церковь пришла в ужас. Ученые всплеснули руками. Как может быть земля шаром? Люди головой вниз и деревья кронами вниз не могут существовать. А если она круглая, почему она не покатится? А если корабли и обогнут ее, то как они вскарабкаются обратно по другой стороне? Сколько невежества! Но ведь все эти вопросы воспринимались всерьез. И некто, Христофор Колумб, капитан корабля, итальянец по происхождению, который предложил испанской королеве, что он на корабле обогнет землю и попадет в Индию, провел немало бессонных ночей, раздумывая над ними. Напрасно горячились священники, напрасно сокрушались лжеученые, жажда наживы оказалась сильнее их. Испанская королева снарядила экспедицию Колумба. В 1492 году три гордых парусника адмирала Христофора Колумба отплыли от пристани Палос, чтобы обогнуть землю. По нашим сегодняшним представлениям, эти корабли были очень примитивными. Самый большой из них, знаменитая и славная Святая Мария, показалось бы рядом с современным океанским пароходом маленькой лодочкой, а два остальные были только подобием открытых барок. Человек, решивший пуститься в море на таких кораблях, должен был быть не робкого десятка. Христофор Колумб был отважным человеком. Ребята, вы только подумайте, а ведь он даже не знал, как огромно это неведомое море, о котором ходили фантастические слухи, что там такие заросли водорослей, что в них застревают корабли, что ужасные чудовища высовывают свои отвратительные морды из пены и увлекают корабли за собой в пучину, что вода закипает там под палящими лучами солнца. И вот отважный Колумб доверился ветру, единственному попутчику деревянных парусников. Без ветра корабли неделями вынуждены были болтаться в открытом море, без воды и пищи. И подумайте только, в те времена не было еще ни радио, ни подзорной трубы, ни даже навигационных карт. Но компас был уже известен. А для определения положения корабля по небесным светилам пользовались простейшим прибором – астролябией. Но сокровища Индии и Китая, где даже крыши домов делают будто бы из золота, неудержимо манили мореплавателей. 70 дней плыли три корабля по неведомому океану. Отчаявшаяся команда не раз была на грани бунта, но великий мореплаватель Христофор Колумб не повернул назад. Они прошли уже 2000 миль, не встретив нигде земли. Так где же Индия? Может быть, земля все-таки не круглая? Но вот, наконец... Это было 12 октября 1492 года. Матрос, висевший в наблюдательной корзине, закричал: «Земля! Земля!» Колумб думал, что он достиг Индии, поэтому живущих там людей он назвал индейцами, и это название осталось за ними до наших дней. Но скоро возникло подозрение. Найденная Индия вовсе не Индия, а новый, до того неведомый материк, новый свет. Итальянский ученый и путешественник Америго Веспуччо первым составил карты берегов вновь открытой земли. Эти карты были изданы в форме атласа, названного «Карты Америго», а потом «Земли Америго». За новым континентом постепенно закрепилось название Америка. Длинный и героический путь совершили и Колумб, и Америго Веспуччо, но землю они все же не обогнули, не достигли Индии. Вместо Индии португальские и испанские завоеватели поработили, разграбили, полностью уничтожили некогда цветущие государства Америки. Место торговцев-путешественников заняли завоеватели. Солдаты огнем и мечом истребляли народы Америки и набивали трюмы своих кораблей награбленным золотом. Через некоторое время одному португальскому мореплавателю все же удалось обогнуть Африку и этим путем достигнуть Индии. В Европу потоком хлынули сокровища и пряности. Португальцы добирались до Индии вдоль берегов Африки. Испанцы же хотели попасть туда, обогнув Америку. Америка тянется сплошным континентом между северным и южным полюсами. С запада она также омывается океаном, и только за этим океаном может быть Индия. Как же попасть туда? На корабле. Фернандо Магеллан решил, что он ответит на этот вопрос. В 1529 году он отправился на 5 кораблях вдоль берегов Южной Америки. Двигаясь на юг, Магеллан обнаружил извилистый пролив, который вывел его в другой океан. Там перед путешественниками открылось бесконечное, величавое, залитое солнцем неподвижное зеркало воды. Магеллан назвал новый, до того неизвестный европейцам океан, Тихим. Тогда он еще не мог знать, что дал это имя самому бурному на земном шаре океану. 98 дней шли корабли Магеллана по Тихому океану. Кончилась вся провизия, были съедены даже корабельные крысы. Наконец корабли подошли к группе островов. На одном из островов произошла стычка матросов с туземцами, в которой Магеллан был убит. Из пяти его кораблей только один вернулся домой, тот, который носил имя Виктория, что значит «победа». Действительно, человек одержал победу. На парусных кораблях обогнул он весь земной шар. Имя Магеллана навеки вписано в историю великих географических открытий. Однако практического значения открытый им путь не имеет. Слишком уж он длинный. А Магелланов пролив, знаменитый своими свирепыми штормами, чрезвычайно опасен даже для современных морских судов. Но путь Магеллана стал научным открытием. Магеллан доказал, что по морю Землю можно обогнуть кругом, следовательно, Земля круглая и к тому же имеет гораздо большие размеры, чем думали до тех пор. Кругосветные путешествия Магеллана повторили с тех пор немногие. Внимание завоевателей привлекали прежде всего богатые территории. Одна за другой возникали поселения, так называемые колонии европейцев на завоеванных ими землях, которые они в течение столетий беспощадно грабили. Жемчуг и золотые украшения очень скоро иссякли. Оставалась обильно плодоносящая земля, месторождение руды и сотни тысяч людей, которых бичом сгоняли на рабский труд. Из колоний в страны-завоевательницы, так называемые метрополии, один за другим потянулись караваны кораблей. Но море по-прежнему было полно тайн. На каждом шагу мореплаватели ждали непредвиденной опасности, многие из них тонули, многие сбивались с пути. Пришло время основательно изучить направление морских течений и ветров, нанести на карту точную линию берегов, подводных рифов, изучить звездное небо для того, чтобы ориентироваться по звездам. А потом нужно было еще узнать, какими путями ходят косяки рыб, и еще много, очень много вопросов ждало своего разрешения. И со временем место бороздящих моря рыцарей наживы и завоевателей заняли ученые. Я сказал вам, что лишь немногие отважились объехать Землю путем Магеллана. Среди этих немногих выдающееся место занял англичанин Джеймс Кук, сын батрака, ставший великим ученым-мореплавателем. Еще до своего кругосветного путешествия он составил карту значительной части берегов Новой Зеландии и Австралии, сделал немало открытий и научных наблюдений. Его путь был короче, чем путь Магеллана, но не менее опасен. Кук поплыл по направлению к Южному полюсу, южнее самой южной точки Америки, в поисках таинственного южного материка, о котором говорилось в старинных легендах и сказаниях, в поисках Terra Australis, инкогнито, неизвестной земли. Джеймс Кук отправился в путь в 1772 году. Победив стужу и бури, он рискнул добраться до самых границ Антарктиды. Его не испугали и плавучие ледяные горы, но на границе с Антарктикой путь ему преградила огромная ледяная стена, и он повернул обратно. Вокруг корабля были только льды, легендарной земли нигде не было видно. Среди замечательных открытий Джеймса Кука запомните еще одно. Исследования решили старый спор о том, что преобладает на земном шаре – море или суша. Дорогие ребята, на нашем уроке вы узнали о четырех исследователях тайн Земли: Марко Поло, Христофор Колумб, Фернандо Магеллан и Джеймс Кук. Конечно, отважных и любознательных мореплавателей и путешественников было гораздо больше. Об их героических поисках, об их отваге и приключениях можно было бы рассказывать очень много. Они побывали в Арктике и Антарктике, в горах и долинах, в лесах и пустынях всех пяти материков. Совершить кругосветное путешествие когда-то было событием мирового значения. Тот, кто отваживался на это, рисковал жизнью. Даже если удавалось преодолеть все препятствия, путешествие длилось несколько лет. Магеллан для того времени отлично снарядил свою экспедицию. Трюмы кораблей были нагружены фасолью, горохом, капустой, солониной и, конечно, большими бочками пресной воды. Было на корабле и оружие на случай нападения дикарей. Магеллан взял с собой также бусы, ножи, зеркала, чтобы выменивать все это у туземцев на продовольствие. И все-таки Магеллан погиб. И из всех его кораблей только один вернулся домой. Тот, кто сегодня отправляется в кругосветное путешествие, может совершить эту поездку на машине, поезде, по суше, на комфортабельном пароходе по морю. А если времени у путешественника мало, он может сесть на самолет и за считанные часы перелететь из Европы в Америку, затем в Австралию. Если без остановки лететь на самолете вдоль экватора, Землю можно обогнуть всего за 2 дня. Экватор – это воображаемая линия, которая разделяет земной шар на 2 равные части – северное и южное полушария. А что еще будет потом, когда начнут летать пассажирские ракеты? Однако, не следует думать, что уже не осталось на Земле неведомых, еще не исследованных территорий. Глубины Африки, девственные леса вдоль южноамериканской реки Амазонки, Гималайский хребет и Азии все еще скрывают немало тайн. Многое надо еще изучить в связи с природой ветров и бурь, движением Земли, вулканами и землетрясениями. Потом есть еще загадочные пучины моря. Что правда, то правда. Путешествие вокруг Земли можно сейчас совершить за несколько дней, но для того, чтобы хорошо изучить Землю, нужно несравненно больше времени. Давайте поэтому приземлимся на нашем воображаемом самолете, выйдем из него и осмотримся. Итак, где бы нам начать экспедицию? На Северном полюсе? Или в одной из 6 частей света? Давайте, пожалуй, на следующем уроке начнем с полюсов и побываем в стране льдов. До скорой встречи!